Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Елена Поляковская. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 7 сентября. Судьба российской девочки из Португалии Александры Зарубиной. Жилой фонд Петербурга. По оценкам экспертов, в плохом состоянии треть зданий. Необычная рекламная акция в Лондоне. А также обзор центральных российских газет. Новости науки. Рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Ну и мы продолжим общение на тему... Чем бы вы посоветовали заняться депутатам Государственной Думы Российской Федерации в первую очередь? Сегодня Дума открывает осеннюю сессию. В середине чата звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ваши ответы мы также ждем на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ответить вы можете, и прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И присылайте нам ответы по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Первая тема этого часа – история шестилетней российской девочки Сандры, рожденной в Португалии и недавно вернувшейся в Россию со своей матерью, которой удалось отсудить дочь у приемной португальской семьи. История эта стала одной из самых обсуждаемых в России после выхода в эфир сюжета телекомпании НТВ. В российском интернете после этого была организована кампания по сбору подписей к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. В Португалии создано движение «Сандра». Бабушка Александры Зарубиной в обозримом будущем не собирается ехать в Португалию, как это ожидалось ранее. Об этом корреспонденту «Радио Свобода» сообщил адвокат приемных родителей Александры Жао Араужо. Ранее средства массовой информации сообщали, что она прибудет в Португалию 6 сентября, чтобы осмотреть дом, в который в скором времени может переехать вся семья Зарубиных вместе с шестилетней девочкой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Александра Зарубина, а на португальский манер Сандра, родилась в Португалии у российской гражданки Натальи Зарубины и подданного Украины Георгия Циклаури в апреле 2003 года. О своей дочери Наталье, приехавшей в Португалию на заработки, заботиться не успевала. Через полтора года ее знакомая, также российская эмигрантка, попросила своих друзей, португальскую пару, присматривать за Сандрой. Жуао Пиньеру и Флоринда Виеру взяли Сандру в свой дом и воспитывали как родную дочь. В 2007 году португальские власти постановили, Наталья Зарубина находится в Португалии незаконно и должна вернуться в Россию. Там, в селе Пречистое Первомайского района Ярославской области, проживают ее родители, брат и старшая дочь. Зарубина отказалась уезжать без дочери, а Жуао Пиньеру и Флоринда Виеру не хотели отпускать девочку, опасаясь за ее здоровье и благополучие. К этому моменту Сандра уже начала посещать португальскую школу. В итоге судебного разбирательства Сандру отдали Наталье Зарубиной. При этом не был принят во внимание тот факт, что для девочки родным языком стал португальский. По-русски она не говорит, папа и мама считают португальскую пару. Тяжелое расставание Сандры с Жуао и Флориндой состоялось в мае этого года. Приезд в Россию Натальи Зарубиной запечатлели телекамеры. В их присутствии она отшлепала Сандру и грубо ее от себя оттолкнула, ругая португальское воспитание, при котором Сандре все позволяли. Португальская пара и их близкие друзья почти каждый день звонят Сандре и не теряют надежды вернуть ребенка в Португалию. Не отнять, а перевести в страну вместе со всеми Зарубинами, обеспечив старших членов этой семьи жильем и работой. На днях в прессе появилась информация, что российская бабушка Сандры Ольга Зарубина приедет в Португалию 6 сентября, чтобы осмотреть дом, в котором Зарубинам предлагают поселиться. Адвокат супругов Жуао Араужо опроверг эту информацию в интервью «Радио Свобода». Переводчиком выступил помощник Жуао Араужо Фальвадор Гонсалвес.
Неправда, что Ольга Зарубина приезжает в Португалию. Разговоры об этом идут, но договоренности пока не достигнуты. Есть вероятность ее приезда, но она может и не приехать. Жуао и Флоринда почти каждый день звонят в Россию и говорят с Сандрой. Они предлагают Наталье приехать не только с дочерями, детьми, но и со всей семьей, если она захочет. Они не видят в этом никакой проблемы. У Сандры нет португальского гражданства, только российское. Ее мама гражданка России, отец гражданин Украины. Но то, что она родилась в Португалии, позволяет ей приезжать сюда без визы. В Португалии Наталья навещала дочь 1-2 раза в месяц, а иногда вообще не появлялась месяцами.
Фавартул Гонсалвес добавил, что телефонному общению Сандры и приемных родителей из Португалии Зарубины не препятствуют, вот только не дают четкий ответ, приедут в Португалию или нет. Португальский журналист Эдуардо Гедеш был в селе Пречистом дважды, сразу по приезде туда Сандры и на позапрошлой неделе. По его словам, бабушка Сандры с опасениями относится к поездке в Португалию, боится, что там найдут способ отобрать ребенка, и не уверена, что может привыкнуть к новой стране. Тем временем Сандра учится говорить по-русски и привыкает к обстановке в селе Пречистое. Эдуардо Гедеш поделился наблюдениями за Сандрой.
Бабушка говорит, что они часто звонят, говорит, что Сандра отвечает очень коротко, да, нет. У меня было такое ощущение, что Сандра сейчас как-то уже привыкла к этой жизни в Пречистом. У нее появились подружки, часто гуляет с ним. Жизнь именно в семье, может быть, не так просто. Вот эта деревня, там, не знаю, как часто, но бывает, что выпивают. И дом такой старый, без удобства. Мне кажется, что ребенок не очень замечает вот то, что не очень удобно. И то. Далее она жалуется, что они, когда звонят, они хотят только говорить с Сандрой. Она говорит, что Флоринда не хочет со мной говорить. Мы гуляли с Сандрой и с подружкой там перед домом. Когда мама пришла, Сандра сразу как-то бегала к ней, кричала. И отношение с Сандрой мне показалось более-менее естественным.
Это был Эдуардо Гедеш, португальский журналист, который побывал в селе Пречистое, где проживает сейчас Сандра Зарубина. Инициативные группы в России и Португалии добиваются возвращения Сандры в Португалию к Жоао Пиньейру и Флоринде Виеру, которые также стали ей родными. Более 26 тысяч человек оставили свои подписи на сайте, где был размещен призыв не оставить без внимания судьбу Александры Зарубиной. Более 500 человек подписали письмо, адресованное уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, в котором его просили уделить внимание судьбе Александры Зарубиной и проверить, не нарушены ли ее права. Они всерьез восприняли новость о скором приезде бабушки Сандры в Португалию, но пока их радость преждевременна. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, чем бы вы посоветовали заняться депутатам Государственной Думы в первую очередь. Сегодня Государственная Дума Российской Федерации начинает осеннюю сессию. Мы ждем через 15 минут звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01 или по электронной почте mail@radiodefizsvoboda.ru. Можете также принять участие в обсуждении этой темы на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Сейчас в Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмари опроверг заявление грузинских средств массовой информации о причастности абхазской страны к подрыву железнодорожного полотна на западе Грузии. В результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин погибли, по последним данным, 9 человек, более 30 считаются пропавшими без вести. Представители сил коалиции в Афганистане опровергли сообщение о том, что приказ о нанесении авиаудара, в результате которого погибли мирные жители, был отдан в нарушение норм НАТО. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на «Волнах радио «Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Тема «Физкультура и спорт в нашей жизни». Нужен ли спорт обычному человеку? Ради чего люди занимаются физкультурой? Спорт – это коллективное удовольствие или персональное унижение? Эту тему обсуждали гости ведущей программы Елены Фанайловой, музыкант Александр Липницкий, филолог Дмитрий Бак, дизайнер Андрей Лагвин, чемпионка мира по бодибилдингу Ольга Тихонова, спортивный тележурналист Олег Винокуров, спортсмены-любители Татьяна Алексеенко и Наталья Кочкина. Программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» на «Волнах свободы» сегодня в 14:00. А в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет, вернее, одна из тем из российской прессы. Рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И сейчас для обзора мы выбрали публикацию в газете «Коммерсант» на первой полосе, которая так довольно интересно называется «Крепкие спиртные попытки».
Газета пишет, что в ее распоряжении оказался проект доклада премьер-министра Владимира Путина президенту Дмитрию Медведеву с предложениями по оптимизации работы единой государственной автоматизированной информационной системы или ЕГАИС. Ну, во-первых, напомним, что в систему эта была введена 1 января 2006 года для контроля над производством и продажей спиртсодержащей алкогольной продукции. По оценкам участников рынка, затраты отрасли на закупку оборудования и комплектующих к системе и ее внедрение составили от 300 до 500 миллионов долларов. Из-за сбоев в работе систем в 2006 году общие потери участников алкогольного рынка составили 2,5 миллиарда долларов. Это оценка Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя, или ЦИФРА. Ну так вот, подготовленный Минфином проект доклада Владимира Путина на имя Дмитрия Медведева был отправлен в аппарат главы правительства в середине августа. А поручение проанализировать эффективность работы ЕГАИС и внести предложение по ее совершенствованию в целях снижения затрат предпринимателей было дано президентом Дмитрием Медведевым по итогам прошедшей в конце мая встречи с предпринимателями. Тогда президент подверг резкой критике эффективность ЕГАИС, признав, что система в нынешнем виде не работает. В целях повышения эффективности системы в докладе предлагается переориентировать ее на контроль и учет оптовых и розничных продаж, а также реализовать функции мобильного контроля для подтверждения легальности алкогольной продукции в розничной торговле и общественном транспорте. Первый заместитель гендиректора Росспиртпрома Владимир Иванов одобряет идею довести контроль до полок магазинов, но технически это будет сделать как минимум сложно, предупреждают участники рынка. Из-за невозможности серверов обрабатывать огромное количество транзакций, система регулярно давала сбои в то время, когда она работала. То же самое произойдет и теперь. Ну и вот эти мобильные вот эти средства проверки тоже невозможно завести в достаточных количествах, чтобы обеспечить весь контроль. Ну а вот по словам главы ЦИФРА Вадима Дробиза, наиболее эффективно контролировать розничное звено можно было бы с помощью установления минимальных цен, элементарно. Но, по его мнению, в правительстве фактически признают необходимость нелегального алкоголя, так как минимальная цена белой бутылки составляет примерно 100 рублей, что не может себе позволить до 35% населения.
Валерия Шабаева, публикации в газете «Коммерсант. Крепкие спиртные попытки». Следующая тема из российской прессы через 30 минут. А сейчас репортаж из Петербурга. По данным экспертов, в городе в плохом состоянии находится 30% жилых зданий, 20% жилого фонда в аварийном состоянии. Между тем, единой системы мониторинга за состоянием жилых объектов сегодня нет не только в Петербурге, но и вообще в стране. Не существует ни документов, позволяющих вести такой мониторинг, ни надзирающих органов. Репортаж из Петербурга Татьяны Вольской.
В каком состоянии находится дом, в котором мы живем? В хорошем и безопасном. Так ответить, по мнению экспертов, могут не более 40% петербуржцев, в основном тех, чьи дома построены 10-15 лет назад. Сюда можно прибавить еще жильцов старого фонда, чьи здания прошли капитальный ремонт. Остальные вообще вряд ли что-нибудь ответят, поскольку зданий, проектная документация которых хранится в архивах, в городе единицы. Специалисты говорят, что необходимо как можно скорее обязать собственников и жилых, и социальных объектов хранить в архиве всю проектную документацию. Так, например, как это сделано в гостинице «Пулковская», которую строили финны, сохранившие всю информацию о здании. К сожалению, отрицательных примеров гораздо больше. Как правильно эксплуатировать дом, говорит главный инженер Петербургского зонального научно-исследовательского и проектного института жилищно-гражданских зданий Александр Рязанов.
После того, как человек получил здание, профессиональность, купил, я не знаю, стал эксплуатировать, он должен иметь пакет документов определенный. Проект, да, но он должен иметь и инструкцию. Здание зданию рознь. Разные конструкции имеют разный срок службы. Но раньше меняли инженерные сети, даже по пятиэтажкам. Заполнение оконных проемов менялось, сантехника. Но также этот вопрос может касаться наружных стен. Как их часто надо проверять? Когда их надо менять? Или, по крайней мере, продлить, что называется, возможность использовать дальше? Какие вещи для данной конструктивной системы дома особенно опасны?
Раньше все это делалось. Другой вопрос, хорошо или плохо. Теперь, когда собственники у объектов стали другие, ситуация резко изменилась.
Город своими объектами занимается, ТСЖ занимается, как собственники, своими объектами, коммерческие владельцы своими. И хуже всего, конечно, там, где появляется город и второй собственник, когда город не может инвестировать только от того, что второй собственник такой нерадивый и не желает принять участие в этом деле.
Беда в том, что полного анализа городского жилого фонда не существует, говорит управляющий директор по технической диагностике группы компании «Городской центр экспертиз» Александр Калухин.
К нам власти города или районов не обращались за анализом. Наверное, они не считают это нужным. Не знаю. Чуть не каждый месяц что-то дорушат. То балкон, то балка, то перекрытие. Были программы по обследованию, экспертизации фасадов, но это все полумеры. Плановой комплексной программы обследования всего жилого фонда пока не существует. В каждом отдельном районе есть такие маленькие программки, но там, когда доходит уже дело до обрушения, тогда они признают дома аварийными, а иногда и хорошие дома признаются аварийными, чтобы снести и построить там какой-нибудь там новый. Это комплексная проблема всего жилого фонда, и не только Питера.
За промышленными объектами следят лучше, чем за жилыми домами. Там хоть бывают плановые проверки. Жилой фонд города срочно нуждается в полной паспортизации всех зданий. Эксперты понимают, что это дорого, но еще дороже восстанавливать рухнувшие дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве в Ломоносовской библиотеке МГУ состоялось заседание Российского совета олимпиад школьников. Помимо результатов прошедшего олимпиадного сезона, на совете обсуждался опыт вступительных экзаменов этого года в целом. О том, что такое поступательный туризм и как с ним бороться, говорили ректор МГУ Виктор Садовнич и министр науки и образования Андрей Фурсенко. Подробности в репортаже Ольги Орловой.
Олимпиады для школьников появились в СССР в 30-е годы прошлого века по инициативе ученых из Академии наук и были подхвачены энтузиастами-педагогами по всей стране, а позже и за рубежом. Почти за 70 лет своего существования это открытое общественное движение стало средой, в которой зарождались будущие исследователи. Едва ли не большинство российских физиков, математиков, химиков, которые сегодня работают по всему миру, прошли через систему олимпиад. Во многом это стало возможным благодаря их демократической основе. На любую олимпиаду, хоть районную, хоть городскую, мог прийти каждый желающий. Серьезные изменения в олимпиадном движении России начались 2 года назад, когда государство в лице Союза ректоров и Министерства науки и образования решило взять школьные олимпиады под контроль. Олимпиады проранжировали по степени значимости на 1, 2, 3 уровне, появились ограничения на участие школьников, появились квоты на количество победителей и многое другое. Кроме того, победители и призеры получили широкие бонусы для поступления в вузы. В результате олимпиадное движение из среды, которая открывает детям мир большой науки, стало превращаться в систему доступа к высшему образованию. Но на заседании Российского совета олимпиад уже никто не обсуждал коренную проблему. А что бывает, когда государство начинает рулить общественным движением, и как быстро надо будет ехать вместе с нашими на селигер? Как заметил по этому поводу в кулуарах выдающийся математик-академик Владимир Арнольд, уже нет смысла обсуждать государственные приказы. Этого же мнения придерживается и другой прославленный математик, академик Сергей Новиков.
Я не вижу в этом ничего, так сказать, плохого, когда дело ставится на поток, оно становится широким, то у потока должна быть более твердая, так сказать, основа. К сожалению, чистого энтузиазма, оказывается, не хватает. Таков опыт человечества.
Поэтому сейчас перед активистами и экспертами олимпиадного движения стоит другая задача – вписаться в новую систему с минимальными потерями и сохранить качество соревнований. Так, из нового перечня утвержденных олимпиад, который представило Министерство науки и образования, были исключены 24 олимпиады, например, олимпиады по технологиям Ижевского государственного технического университета. А такие олимпиады, как турнир городов прославленного педагога Николая Константинова, наоборот, были повышены в ранге и признаны олимпиадой первого уровня. Но вот как быть с несвойственной для классической олимпиадной среды проблемой двойных бизнес-услуг? Напомним, что сейчас многие родители стали прибегать к услугам репетиторов, помогающих ребенку выиграть именно ту олимпиаду, которая дает поступление в выбранный им вуз. А в свою очередь, некоторые дети, стабильно выступающие на олимпиадах, не отказываются написать олимпиады за других менее удачливых ребят. Разумеется, не за бесплатно. Так, один из моих юных собеседников заработал в прошедшем олимпиадном сезоне «Зима-весна» около 5000 евро. Ничего страшного не увидел в этом академик Сергей Новиков.
Вы знаете, такого рода вещи о том, чтобы что-то писать за других, существовало всегда. В мое время бывало, то он и знал, как бы приходили, сдавали за других люди. Ну, если за друга, то бесплатно.
Ректор МГУ Виктора Садовничева тоже не напугал развитие олимпиадного бизнеса.
Из всего, что вы сказали, положительным является то, что ребята больше учатся и больше узнают. Вообще репетиторы – это не грех, и все время и в нашей стране, еще со времен Пушкина и Ломоносова были репетиторы, которые учили чему-то ребят. Поэтому в целом учиться не грех, никаким способом, пусть это и репетиторство. Что касается того, что это влияет и организуется некими компаниями, которые пытаются повлиять на результаты, как ЕГЭ, кстати, так и олимпиад, то я считаю, что это как раз и есть вопрос, который находится в компетенции вот Совета Олимпиады. Мы должны постоянно следить за высоким уровнем проведения Олимпиады. То есть мы должны контролировать, как они проходят, должны сделать независимые задания от того, кто раньше репетировал или помогал, и, соответственно, сделать проверку объективную и связанную. Это тот же вопрос, что при поступлении мы с ним знакомы, и при поступлении без олимпиады, те же репетиторы, те же приемные экзамены, и тот же вопрос. Это вопрос, который надо уже решать на уровне организации техничной, технологичной. Олимпиадное движение было, оно сейчас несколько шире, ну как сказать шире? Ведь раньше этих олимпиад было больше, они были незаметны. Сейчас мы как бы собрали. Ведь ни одна из 120 олимпиад не придумана в последний год. Это то, что было десятки лет уже. Это то же движение, которое было еще и до Олимпиады, поступления. Мы сейчас как бы его поддерживаем, централизуем, потому что оберегаем. Я не думаю, что вопросы, которые вы сказали, не повлияют на сам процесс олимпиадного движения.
Так или иначе, сейчас олимпиады из интеллектуальных соревнований, в которых участвовать было интересно и полезно, превратились в состязания, в которых участвовать выгодно. Мало того, что в вуз попадешь, еще и подзаработать можно. И вступительная гонка нынешнего года наглядно продемонстрировала этот дрейф. Из 800 тысяч российских выпускников в олимпиадах участвовали больше половины, около 423 тысяч человек. Из них более 20 тысяч стали победителями-призерами, то есть получили льготы при поступлении в вуз. А сколько из них выйдет творческим мыслящих людей, влюбленных в свое дело, этот вопрос не обсуждался на заседании Российского совета олимпиад.
Рассказывала Ольга Орлова. Сегодня в 11 часов слушайте в эфире «Свободы» программу «Энциклопедия русской души» Виктора Ерофеева. А в нашей программе, в программе «Время свободы» мы возвращаемся к обсуждению темы работы депутатов Государственной Думы. Сегодня мы спрашиваем вас, чем бы вы посоветовали заняться депутатом Государственной Думы в первую очередь. Через несколько минут мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На 25-м километре Московской кольцевой автодороги около торгового центра «Эмирал» произошла массовая драка со стрельбой. В ней участвовали граждане Таджикистана. В ОВД Москвы сообщили, что 5 человек были ранены. Один из них позже скончался в больнице. Первые обоснованные выводы о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС могут быть получены не ранее, чем через 1,5-2 месяца. Об этом заявил в интервью «Российской газете» глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Правозащитники, адвокаты и журналисты собираются устроить пикет на главной площади Махачкалы. Они оказались включены в расстрельные списки, распространенные в Дагестане. Листовки были написаны от имени родственников убитых боевиками милиционеров. В Москве в понедельник начинает работу осенняя сессия Госдумы России. Как сообщил спикер Борис Грызлов, в ближайшие месяцы депутаты планируют рассмотреть около 550 законопроектов, главным из которых станет проект бюджета на будущий год. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмари опроверг заявление грузинских СМИ о причастности абхазской стороны к подрыву железнодорожного полотна на западе Грузии. Ранее сообщалось, что на одном из участков железной дороги вблизи грузинского села Энгири у границы с Абхазией в воскресенье утром произошел сильный взрыв. Никто не пострадал. На сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, которая начинает работу в понедельник в Вене, представители 35 государств обсудят иранскую ядерную программу и осуществление соглашения о гарантиях в связи с договором о нераспространении ядерного оружия в Сирии. Представитель сил коалиции в Афганистане опровергли сообщение о том, что приказ о нанесении авиаудара, в результате которого погибли мирные жители, был отдан в нарушении норм НАТО. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Гордон Браун высказались в воскресенье за созыв конференции ООН по Афганистану до конца этого года. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Сегодня Государственная Дума России открывает осеннюю сессию во вторник. Завтра Совет Думы соберется на заседание. Первое пленарное заседание состоится 9 сентября в среду. Ну, а сегодня, как я уже сказал, депутаты открывают осеннюю сессию. В повестке на эту сессию законопроекты в области государственного строительства, экономической и социальной политики, бюджетного, налогового и финансового законодательства. Будут ратифицированы международные договоры Российской Федерации. Ну, а сами депутаты говорят, что в период экономического кризиса приоритетными для них являются вопросы благосостояния граждан страны. С подробностями корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
С 31 августа по 6 сентября депутаты в рамках так называемой региональной недели встречались со своими избирателями. И вот сегодня начало осенней сессии. На повестке много работы, масса серьезных законопроектов. И именно за это время определятся долгосрочные перспективы российской экономики и общества в целом, убежден депутат Государственной Думы от фракции «Справедливой России» Валерий Зубов.
В условиях кризиса деньги надо считать. Причем считать не уже, когда начался кризис, а еще до. Считать эффективность их использования. Я уже в который раз, как зануда, повторяю одну известную истину. Парламенты мира появились на политической карте как инструмент контроля за деньгами, за использованием денег исполнительной властью. И если парламенты уклоняются от этого, если они абсолютно доверяют, в кавычках, то есть передают свою ответственность исполнительной власти в использовании денег, то они, как инструмент власти, просто бессмысленны. Поступил отчет правительства об антикризисных мерах, и вот на примере этого отчета как раз проявится способность Госдумы, Совета Федерации относиться к деньгам как к тому, что общество доверило им в управление.
Можно ли ожидать массовых выступлений людей, доведенных до отчаяния безденежьем и коррупцией? Валерий Зубов прогнозирует.
Думаю, что они будут. Я не могу сказать, когда. Это все зависит от количества ресурсов, которые мы будем направлять на сохранение старой крепости, на поддержание то, что сейчас модно называть системообразующими предприятиями.
Депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Павел Медведев в числе первоочередных указывает на законопроект о реабилитационных процедурах для заемщиков физических лиц, ранее законопроект о банкротстве физических лиц. В соответствии с ним, любой гражданин, не сумевший расплатиться в течение полугода с долгами, общая сумма которых составляет не менее 100 тысяч рублей, вправе объявить себя банкротом.
Этот закон должен помочь выпутаться из долговой ямы тем людям, которые туда попали волей судеб. Ну, например, из-за того, что заболели или из-за того, что потеряли работу во время кризиса.
Политолог Александр Кынев в интервью «Радио Свобода» охарактеризовал Государственную Думу как несамостоятельный орган, штампующий проекты администрации президента и правительства. Павел Медведев ответил так.
Да, действительно, Дума не очень самостоятельный орган, и, может быть, это не является такой такой чисто отрицательной характеристикой. Если говорить об экономических законах, я как раз лет 10 тому назад предъявлял правительству претензию ровно обратного порядка. Я был смущен тем, что чрезвычайно важные законы, закон о банкротстве банков, закон о страховании вкладов, правительство не готовило. Теперь правительство стало очень активным. Ну вот они это и делают. И Дума, как правило, за редчайшим исключением их принимает, и за редчайшим исключением я одобряю такие действия Думы.
Сегодня Государственная Дума России открывает осеннюю сессию. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Мы напомню, что также принимаем ответы СМС-сообщениями на номер 8 903 743 2801, по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru, на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru и на пейдже в Москве. Присылайте нам свои сообщения. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». У нас есть первый дозвонившийся. Кирилл из Москвы, доброе утро, вы в прямом эфире. Чем вы посоветуете заняться депутатом Государственной Думы в первую очередь?
Добрый день. Ну, я вот вашу тему разовью по поводу португальской девочки. Считаю, что права детей в нашей стране не защищены от таких матерей, которые оставляют их с бабушками, которые оставляют их одних дома, или дети гуляют беспризорные по улице, хотя мать у них есть. И защитить права отца, который не может при разводе забрать своего ребенка. У нас все суды в основном детей оставляют с матерями. То есть лишить матери эксклюзивного права на ребенка, поскольку только за то, что она его родила. То есть здесь нужно ужесточить правила за уходом ребенка. Как это в Америке, например, нельзя ребенка оставлять долго с бабушкой, или его нельзя оставлять дома одного. То есть вот этих законов у нас нет. Я считаю, что вот эта тема очень актуальна сейчас.
Это предложение от москвича Кирилла. Ну а на наш пейджер и на номер 8 903 743 2801 приходит сообщение. Напомню, мы спрашиваем, чем бы вы посоветовали заняться депутатом Государственной Думы в первую очередь. Виктор нам пишет: образованием и медициной, видимо, законодательной, законотворческой деятельностью. В этой сфере первоочередной задачей депутатов Государственной Думы является вопрос о повышении пенсий нашим пенсионерам. Это мнение Константина. А сейчас узнаем, что думает Александр из Краснодара. Александр, доброе утро. Вы в прямом эфире.
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро, радиослушатели. Наша Дума давно сама себя изжила. Она не располагает информацией о том, что делается на низах. Чем дышит народ?
Ну как же, вот только что неделю депутаты работали в регионах.
Вот депутаты работали, может, там в Сочи, в пансионатах, в пятизвездочных и так далее. Значит, они не знают о том, что, значит, хлеб недоступен людям, лекарства. Они не знают о том, что, значит, у нас везде война идет. Везде...
Ну, Александр, ну где же в России везде война?
Везде. И вы знаете, я скажу так... Ну, совершенно не владеет обставить наука. Это страшное дело.
Как вы рекомендуете депутатам изучить российскую жизнь в первую очередь?
Самораспуститься. Поделите, сколько они законопроектов подняли по ГАИ.
Но, на ГАИ, какую тему?
Кроме ГАИ. Госавтоинспекция. Да, это актуальный вопрос. Но кроме ГАИ у нас нет ни войны, ни голода, ни безработицы. Доминирующая тема ГАИ.
Ударились. Ну что ж, вот такой звонок из Краснодара мы получили. Давайте послушаем сейчас Михаила из Одинцова. Михаил, доброе утро. Вы чем посоветуете заняться депутатом Государственной Думы в первую очередь?
Доброе утро. Вообще, по существующей шкале налогообложения вся тяжесть взваленная на простых тружеников. И вот в такой ситуации... Не стыдно депутатам в дальнейшем жить и существовать самим?
Ну что ж, это звонок из Одинцова от Михаила. Вопрос, наверное, риторический, поскольку в студии сейчас нет ни одного депутата. Александр пишет из Сызрани. На вопрос отвечает нам, чем бы вы посоветовали заняться депутатом Государственной Думы в первую очередь. Александр из Сызрани рекомендуют принять самые строгие законы по борьбе с наркоманией, грандиозные размахи которой угрожают будущему России и ее нации. Тагир Якупов из Казани предлагает написать явку с повинной. Слушатель, который не подписался, предлагает депутатам пересмотреть свои высокие зарплаты и пересчитать их в обратном порядке в пользу бедных. Олег Павлович пишет: депутаты должны помнить, что они призваны служить избирателям, а не кремлевскому тандему. И что нехилую зарплату и дорогостоящие привилегии они получают из народного кармана. Это вот Олег Павлович нам прислал такое сообщение. Я бы посоветовал Государственной Думе подумать, как привлечь правоохранительные органы западных стран, суды, прокуратуру, полицию для работы вахтовым способом в России и проконтролировать исполнение российских законов. Вот так с таким предложением выступает слушатель Николай. И еще одно сообщение. Попытаться честно оценить соответствие принятых за отчетный период законов Конституции Российской Федерации, а заодно свою адекватность занимаемой должности. Это предложение депутатам Российской Государственной Думы от нашего слушателя Ильи. У нас есть еще звонки. Наш постоянный слушатель Сергей из Армавира сейчас в прямом эфире. Сергей, доброе утро. Ваше предложение.
Доброе утро. Я бы посоветовал Государственной Думе первое. Вот у нас в Краснодарском крае тепло, и даже зимой бывают такие теплые окна в феврале. У нас расценки на ЖКХ по отоплению, они, вот этот тариф очень сильно завышен. Вот отдельно, вот южный, как бы такой, южную расценку они могут утвердить, потому что у нас, если обращаться к кому-то, это бесполезно. Они найдут много причин. Второе. Вот объявить правдивую, значит, сбор зерновых, вот хлеб, в этом году. И какова будет цена? Потому что это цепная реакция. Вот уже сахар подорожал. Вот у нас в крае сахар подорожал. И значительно подорожал. Вот. Третье. Рассмотреть, вот сейчас говорят об алкоголе. Я не защищаю, ну, я сам не алкоголик. Но все равно, вот говорят, акцизы будут новые. Вот хотят, типа, сделать сухой закон опять. Вот, это вот лихорадка-то начинается опять. Четвертое. Вот всем фракциям Государственной Думы, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Справедливая Россия, устроить круглый стол, возможно, по телевидению показывать прямой репортаж, и чтобы на нем присутствовал председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Именно вот круглый стол. И задавать вопросы.
Ну, именно это и будет в Государственной Думе. Вы помните, мой коллега Марк Крутов в предыдущем части рассказывал о том, что, скорее всего, правительство будет отчитываться перед депутатами, и это произойдет 16 сентября, если я не ошибаюсь.
Не, это я все помню, да, действительно. Но еще и вот помимо этого как бы устроить. И пятое. Пятое заключается в том, что они, вот наши депутаты, уважаемые, они должны как бы прислушаться, ну, это, может, избитая фраза, к голосу народа. Очень оперативно реагировать на любой звонок, я имею в виду такой деловой звонок, и отчет, чтобы был действительно правильный. И еще многие депутаты, вот они в своих фракциях пусть посмотрят, кто нужен, а кто не нужен. Вот невооруженным глазом видно, что там много людей, которые, ну, лишние.
Ну что ж, это вот 5 пунктов от нашего постоянного слушателя Сергея из Армавира. На нашем интернет-сайте тоже есть люди, которые по пунктам изложили свои советы, свои рекомендации. Например, Александр пишет: заняться рекомендую сокращением численности. Зачем там столько народу с помощниками, и так непонятно. А если уж там есть место для Хоркиных и Кабаевых. Второе. Ужесточением ответственности чиновников всех уровней за преступлениями и борьбой с неприкосновенностями. А слушатель, подписавшийся Иваныч из Лыткарина, пожелал бы побольше гласности и прозрачности государственных дел перед населением. Первое. Чтобы парламент российский был бы, если не оппозицией президенту и правительству, то хотя бы в нем не командовали лучшие друзья Владимира Путина. которые, в принципе, не способны на критику, как считает наш слушатель. И третье, принять, наконец-то, закон о прогрессивном налогообложении и налоге на предметы роскоши. У нас есть еще один звонок, который мы успеем принять. Мария из Москвы, если можно коротко. Доброе утро.
Здравствуйте, я постараюсь очень коротко. Очень хотелось бы, чтобы депутаты пересмотрели свой закон о статусе депутата Государственной Думы и не отфутболивали все обращения граждан на беспредел в судах, правоохранительных органах и прочее. И, понимаете, очень хорошие люди занимают такой пост в государстве, а когда к ним обращаешься, они, знаете, беспомощные и ничего не могут сделать.
Это был звонок от Марии. Мы завершаем общение на тему... Работа депутатов Государственной Думы. Открывается сегодня осенняя сессия, но вы можете продолжить это общение на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. 9:45 в Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Первые обоснованные выводы о причинах аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции могут быть получены не ранее, чем через 1.5-2 месяца. Об этом заявил глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмари опровергает заявление грузинских средств массовой информации о причастности абхазской стороны к подрыву железнодорожного полотна на западе Грузии. В результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин погибли, по последним данным, 9 человек. Более 30 считаются пропавшими без вести. Всего на борту находились свыше 960 пассажиров и членов команды парома «Суперферри-9». Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы», обзор центральных российских газет. Ну, опять-таки, одна из тем. И сейчас мы подробнее расскажем о публикации в газете «Новое известие», которая называется «Бумажный занавес».
И говорится в этом материале о том, что судебные приставы сделали невыездными более 100 тысяч россиян. И отмечает газета, что все новые и новые способы взыскания долгов изобретают судебные приставы. Ну, вот это вот нашумевший запрет на выезд из страны в минувшем году. В нынешнем году стали списывать деньги со счетов мобильных телефонов. На будущее предлагают лишать должников водительских прав, охотничьих лицензий и так далее. Но проблема-то заключается в том, что часто россияне не знают, что они попали в какие-то черные списки. И при всем том, что вот этот вот запрет на выезд из страны, как признают сами судебные приставы, показал свою эффективность как способ взыскания долгов. Но вот что же действительно делать в таких ситуациях? Вот семья отправляется на отдых в Тунис. Несколько месяцев глава семьи на двух работах работает, чтобы заработать деньги. Но на паспортном контроле его останавливают. Семья улетает в Тунис, двое детей и жена.
А должник остается в России просто потому, что он не знал о том, что он...
В должник. 15 лет назад продал мотоцикл. А, нет, простите, угнали у него мотоцикл. Он заявил в милицию об этом, но не снял мотоцикл с учета. Происходило это все в Карелии 15 лет назад. Так вот, за ним, значит, 169 рублей транспортного налога и 200 рублей госпошлины, и все. Естественно, никаких доводов разума судебные приставы не слышат, значит, и его оставляют в стране. Таких историй много. Иногда не по тому адресу направляются постановления и уведомления о том, что человек должен. Но что в таких ситуациях предлагают делать судебные приставы гражданам? Вот если гражданин собирается за границу, так вот обратись, гражданин, и сам выясни в районном отделе службы соответствующей, а нет ли за тобой какого долга. Ну, в принципе, должен прийти сам лично с паспортом, но вот корреспонденту издания по телефону, уточнив ее имя, отчество, ответили, водится за ней должок или не водится. Так что вот такой вот способ, например.
Потом уже спокойно ехать за границу. Спасибо, Валерия. Обзор газеты подготовила моя коллега Валерия Шабаева. Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Инфляция в России в августе оказалась нулевой, а в целом с начала года рост потребительских цен в стране составил 8,1%. Такие уточненные данные представила Федеральная служба статистики. В России к 1 сентября собрано более 65 миллионов тонн зерна. Это почти на треть меньше, чем к началу сентября в прошлом году. Средняя урожайность зерновых в этом году пока оказывается примерно на 6% меньшей, чем годом ранее, и составляет 26 центнеров с гектара. Американская компания John Deere, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники, одобрила проект строительства в Московской области завода по выпуску, в частности, тракторов, комбайнов и лесозаготовительных машин. Объем инвестиций превысит 120 миллионов долларов. В целом, в свои проекты на территории России компания John Deere в ближайшие 5 лет намерена вложить более 500 миллионов долларов. Общий объем экономики 16 стран еврозоны во втором квартале сократился на 0,1% к уровню трех первых месяцев года, когда сокращение составило 2,5%. Резкое замедление спада экономики еврозоны обеспечил главным образом экономический рост в двух крупнейших ее странах – Германии и Франции – на 0,3%. Уровень безработицы в Соединенных Штатах в августе повысился до 9,7%, максимального за последние 26 лет, сообщило Министерство труда США. В июле количество безработных в стране, без учета занятых в сельском хозяйстве, составляло 9,4% общей численности трудоспособного населения. Для сравнения, в 16 странах еврозоны уровень безработицы составил в июле 9,5%. Немецкая авиакомпания «Люфтганза», вторая по величине в Европе, завершила выкуп у правительства Австрии 42-процентного госпакета акций убыточного национального авиаперевозчика компании Austrian Airlines. Они были куплены по символической цене в 366 тысяч евро, то есть по одному центу за акцию. Еще примерно 50% акций австрийской компании Люфтганза намерена выкупить у частных владельцев и на фондовом рынке. Общий объем сделки, как предполагается, составит 220 миллионов евро. В 2008 году компания Austrian Airlines перевезла примерно 11 миллионов пассажиров, тогда как Люфтганза – 70 миллионов, то есть почти в полтора раза больше, чем все российские авиакомпании вместе взятые. Покупка Austrian Airlines может помочь Люфтганза стать крупнейшей авиакомпанией Европы, обойдя нынешнего лидера – франко-голландскую Air France KLM, которая в прошлом году перевезла почти 75 миллионов пассажиров.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Ну а завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас репортаж из Великобритании. Там проходит необычная рекламная акция. На улицах городов воры-карманники незаметно подбрасывают деньги в карманы прохожих, в карманы и в сумки. В акции участвует команда из 20 высококлассных щипачей, рассказывает наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
1 июля прохожие в центральных районах Лондона неожиданно для себя начали находить в своих карманах и сумках банкноты номиналом от 5 до 20 фунтов. Счастливые находки продолжались до конца августа. В сентябре непонятные деньги стали обнаруживаться в карманах жителей других городов Англии. Все разъяснилось, когда известный британский провайдер сотовой телефонной связи и высокоскоростного интернета ТокТок сообщил о своем рекламном проекте. Компания наняла для рекламной акции группу из 20 бывших воров-карманников, многие из которых уже отбыли тюремный срок. Бывшие первоклассные щипачи незаметно опускали в карманы прохожих 5, 10 и 20 фунтовые банкноты вместе с карточкой компании, рекламирующей ее услуги. Эта благотворительная акция оказалась необычайно эффективной. В августе прибыль ТокТок резко пошла вверх. Два месяца рекламные агенты компании работали в самых людных местах Лондона – на Оксфорд-стрит, Лестер-сквер, в Ковенгардене, на Трафальгарской площади и станциях метро. Всего на этот проект компания ассигновала 100 тысяч фунтов. Карманникам были выданы специальные удостоверения, которые они могли предъявить, если бы их схватили за руку. Естественно, что полиция была поставлена в известность об этом проекте, и хотя стражи порядка скептически отнеслись к раскаянию бывших преступников, официально они эксперимент не запретили. Впрочем, их опасения не оправдались. Один из авторов проекта, исполнительный директор «Ток-Ток» Алекс Вуд, в интервью «Радио Свобода» так разъяснил цели этой акции.
Цель этой акции – вернуть деньги британцам и одновременно дать им знать, что «Ток-Ток» предоставляет своим клиентам услуги самого высокого качества. Эти деньги они получают в очень трудные для них времена глобальной рецессии. Наш персонал из бывших карманников подбрасывает деньги рядовым людям, избегая богатых районов и финансовых центров. Мы специально инструктируем их на этот счет. Нам хочется, чтобы наши деньги получали именно рядовые и нуждающиеся мужчины и женщины, а не состоятельные лица.
Команду экс-щипачей компании «Ток-Ток» возглавляет бывший карманник Крис Фич с обширными связями в лондонском воровском сообществе. Именно через него английский провайдер сотовой связи и набирал своих финансовых распространителей. Каждый из них проходил собеседование с представителями компании. О его прошлом и настоящем наводились справки в полиции, оценивался его характер, психология и образ жизни. И только после положительных отзывов кандидат допускался к работе. Сам Крис Фич рассказывает, хотя звучит это несколько благостно и по-диккенсовски сентиментально, что каждый раз, когда он кладет деньги в карманы людей на улицах Лондона, он чувствует, как уменьшается его чувство вины за то, что он много лет выуживал эти деньги из их карманов. По его словам, эта акция как нельзя кстати пришлась на период серьезного экономического кризиса, когда люди особенно нуждаются в деньгах, и он счастлив, что переключился на добрые дела. Насколько все же администрация ТОК-ТОК уверена в честности своих агентов? Алекс Вуд.
Мы абсолютно в них уверены. Много месяцев мы потратили на разговоры с ними, выясняя мотивы их раскаяния и особенности личности. Нам нужны были люди, у которых был бы стимул дарить деньги, а не воровать их. Все члены нашей команды прошли эти тесты и обладают положительной мотивацией. Кроме того, это подлинные виртуозы своего дела. Ни один из них до сих пор не был пойман с поличным. Никто не был схвачен за руку. Всем им удается оставаться невидимыми в самых людных местах.
Говорил исполнительный директор компании ТОК-ТОК Алекс Вуд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, редактор Надежда Перцева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Время джаза». 79 лет Сане Роллинсу, который, несмотря на седину, активно выступает и в Штатах, и в Европе. Два гитариста, два гения гитары, родившиеся в сентябре, играют вместе на одном и том же компакте «Бразильская душа». В последней части программы, несмотря на тесноту, уместились еще три юбиляра. Саксофонисты Арт Пеппер и Клиффорд Джордан, а также пианист Корас Сильвер. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мертвую, а не живую рыбу привезли из аэропорта в сочинский Discovery Gold.
Вряд ли формулировку, что суд выдал ордер на арест Чичваркин, можно считать правильной.
Никто больше не имеет права вводить санкции против Ирана.
Турецкие власти намерены оказать на Грузию дипломатическое давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. свободный информационный мир. Радио «Свобода».